Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер и добрый день. Это программа «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы». Ольга Пучкова с особым мнением. Журналист Максим Шевченко. Добрый вечер вам.
Добрый вечер.
И начнем мы с новостей, которые приходят из Чечни, ну или, вернее, связаны с Чечней так или иначе. Во-первых, спикер Государственной Думы, я прошу прощения, у Бориса Грызлова, спикер, конечно, сообщил,
что... Да, вы не пугайте человека так.
Да, да. Нет, ничего личного, абсолютно оговорка. Что предложено завершить контртеррористическую операцию в Чечне. Такое предложение поступило в Национальный антитеррористический комитет. Накануне президент Чечни Рамзан Кадыров заверил, что, возможно, эта операция будет действительно официально завершена уже в конце этого месяца. Вот это является событием? Факт окончания антитеррористической операции в Чечне? Или это некая словесная формальность, которая не имеет никакого практического значения? Вот нужно это событие каким-то образом в календаре отмечать? Как день победы или как день окончания чего-то?
Нет, как день победы мы отмечать не будем, потому что это была гражданская война, и наши граждане убивали друг друга и продолжают еще, к сожалению, это делать на Северном Кавказе, поэтому тут победы, пусть кто хочет, тот пусть напивается до одури, там, не знаю, какие-то спецподразделения, спецлюди в каких-то спецотделах, а любой вменяемый человек...
Возможно, с обеих сторон.
Думаю, с той стороны не напиваются. Но мне кажется, что отношение вообще к этому, ко всему, должно быть, конечно, трагическое, спокойное и такое очень рассудительное. Если на самом деле война и насилие на Северном Кавказе закончатся, если Чеченская Республика здесь будет лидером, то это только очень хорошо. Конечно, надо этот день отметить, подчеркнуть. Наверное, красным днем календаря делать его не надо ни в коем случае. Я бы сделал днем памяти. Потому что Чечня, наверное, нет более значимого, более страшного символа последних 20 лет, чем кровавая война в Чеченской Республике. Две войны. Ну, одна следовала из другой, одна, вторая не была бы без первой войны. Это
понятно,
совершенно.
Да.
И, конечно, прекращение, если это официально будет объявлено об этого, вот этого кошмара, это знаменательный день. Вы знаете, ведь 9 мая тоже не вся война прекратилась. Еще были потом тяжелые бои и массовые жертвы, там, не знаю, в Прибалтике, на Западной Украине.
Потом еще была Япония.
В Германии, там, не знаю, Вервольф какой-то был еще, говорят. Это Ларс фон Триер в своем прекрасном фильме «Европа» прекрасно показал ту ситуацию, которая была осенью 1945 года в Германии. Но в целом, как конец войны, тем более гражданской войны, это очень хорошее событие, очень знаменательно. Теперь только важно, чтобы не начался пир победителей, потому что в гражданской войне, во вменяемой гражданской войне, пира победителей быть не может. Даже Красная Армия, победив белогвардейцев, несмотря на крымские расстрелы, несмотря на то, что слово, данное Фрунзе белым офицерам, было нарушено чекистами, там, не знаю, Розой Землячкой и Белой Куном и так далее, санкции, очевидно, кого-то в Москве. В целом пошел процесс реабилитации в 20-е годы, и многие, в том числе такие знаковые люди для белого движения, как Слащев, вернулись в Советскую Россию, преподавали в Академии, там, не знаю, как это называлось, красным командиром и так далее, и так далее. Поэтому здесь, мне кажется...
Ну, многие возвращаются или еще не вернулись, ну, уже как имена, а не как люди.
Хотя, конечно, честно говоря, о полном национальном примирении при наличии в горах доку Умарова и тех, кто с ним вместе, говорить, наверное, тяжело полностью. Может быть, у Рамзана Ахмадовича есть какие-то планы по переговорам с господином Умаровым и по привлечению господина Умарова или господина Закаева к форматам мирного строительства в Чеченской Республике. Мне кажется, это было бы разумно. Еще раз полная всеобщая амнистия. Ведь вокруг президента Чеченской Республики есть люди, которые в свое время считались абсолютно непримиримыми врагами федеральной власти и тех, и его отца, между прочим, тоже. Однако эти люди сегодня сотрудничают конструктивно достаточно с органами власти Чеченской Республики. Мне представляется, что полное примирение, конечно, может быть только произойти внутри чеченского общества. Чеченцы, как никто другой, в войнахе умеют мириться, умеют прекращать кровную месть. Умеет заключать, как у них называется, маслякат, кажется.
Примирение внутри чеченского общества – это одна история. Другая история – это примирение российского общества вот, в самом широком смысле со всей этой чеченской историей, которая очень дорого обошлась.
А как с этим и можно тоже... примириться?
А вот как? Вот
я хочу с этим примириться никак тогда. Нельзя. Я хотел бы, чтобы это осталось в нашей памяти для кого-то как повод для того, чтобы быть гордым за то, что он был храбрым и не боялся смерти, для солдат, для того, что они были солдатами, что они потеряли своих товарищей, что они сами выжили в этом кошмаре.
А для тех, кто в телевизоре все это смотрел?
Для тех, кто в телевизоре, мне кажется, надо перестать быть просто телезрителями, а надо занимать активную политическую позицию всегда. Пока вы просто телезрители, вы на самом деле являетесь просто никем. Вы
даже не являетесь в полной мере. Как можно занять активную политическую позицию по отношению к чеченской теме сегодня?
Ну как, допустим, когда был разгар войны в Чечне, на митинг в Москве выходил 200 человек вот на Пушкинской площади.
Это правда.
Понимаете? Значит, никакой активной гражданской позиции не было. Значит, люди смотрели в телевизоре, там, не знаю, рушащиеся дома, горящие каких-то мертвых солдат, о спецоперациях, о том, как танки разрушали что-то, о том, как солдаты умирали, сгорали. Им было все равно. Я вот могу честно сказать, для меня Новый год 95-го года, 94-95-го, был моментом внутреннего перерождения. Мне стало мучительно стыдно за то, что я говорил, что я делал, как я относился к Чечне и к Кавказу. Потому что, как я относился к своей стране, потому что, когда я понял, что я в Москве сижу и тут пью шампанское, понимаете, с красивыми людьми, в приятном обществе, а в моей стране горит асфальт, и люди гибнут на улицах моего города, российского города. Вдруг у меня все в голове перевернулось тогда. И мне кажется, что чеченская война должна быть опытом таким. Ее не надо скрывать. В школах надо рассказывать об этом. В школах. О героях, там, о ОМОНовцах или спецподразделениях. И там были герои-солдаты. И
Максим,
среди
вы понимаете, мы должны
чеченцев
сделать
тоже
перерыв,
было немало вас... героев.
Да, это правда. Я вас прерываю на полуслове, но через минуту мы вернемся.
Весна. Весной природа дарит свежесть, тепло и пробуждает в нас самые светлые чувства. Фильтры для воды «Аквафор» сделают ваше весеннее настроение еще более ярким и насыщенным. Фильтры «Аквафор» – залог чистоты и здоровья в вашем доме. Телефон в Москве 660-8100.
Новые возможности в сложные времена. Как заработать? Узнай об этом сегодня. Прими участие в бизнес-конференции РБК. Берлин, 13-17 мая. Зарегистрируйся в РБК по телефону 363-11-19.
Зачем меня искал начальник? Надоели эти пробки. Уволят, не уволят. Кажется, я прибавила пару килограммов.
Тревога не оставляет вас ни на секунду. Афобазол – современное средство от тревоги и стресса. Афобазол не вызывает привыкания и сонливости. Афобазол. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
Эхо Москвы. События и комментарии. Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем программу «Особое мнение». Максим Шевченко со своим особым мнением в прямом эфире телекомпании RTVI и радио «Эхо Москвы». Мы говорили о Чечне. Я хотела бы, чтобы вы завершили эту мысль насчет того, что не следует приукрашивать и как-то прятать эту историю, которую...
И приукрашивать не следует, и прятать не следует.
Которую, да, которая происходила вот на наших глазах совсем недавно, буквально только что. И вроде как вот сейчас должна быть официально завершена в качестве контртеррористической операции в Чечне.
Ну, а очевидно, ведь... контртеррористическая операция, это имеется в виду некое завершение федерального формата присутствия там в Чечне.
Ну, понятно,
окончательно,
да,
поскольку это ведь не плана, Грозный же объявил о контртеррористической операции, а Москва, стало быть, Москва завершает. Очевидно, может, это как-то связано с реформой вооруженных сил. Ну, и вообще, наверное, это связано в целом с... Вот это заявление с саммитом, который будет через неделю, ехать на саммит 20 государств с нерешенным до конца чеченским вопросом,
ну, до этого
мне кажется,
ездили,
было неправильно.
На массу саммитов.
Ну, каким-то образом в целом входить в кризис с незавершенным внутренним конфликтом уровня Чечни, мне кажется, было бы неправильно. Только я только хочу, чтобы он был по-настоящему завершен, этот конфликт.
Я хочу вернуться к вашей мысли по поводу того, что об этом нужно рассказывать в учебниках, и не только о доблестных российских ОМОНовцах.
Были доблестные ОМОНовцы, были доблестные грушники, были доблестные чеченцы, которые, особенно в Первую войну, защищали свою родину, как они видели свою родину, а видели они ее так, как их учили их матери и бабушки ее видеть,
вот до этого
и отцы.
Далековато, конечно.
Там просто там как бы на человеческий, знаете? На человеческий. Да почему? Нет. Об этой войне написано уже немало прекрасных книг, немало. Вы знаете, которые достаточно глубоки. Вот недавно такую серию книжечек, таких пакетбуков, мне кто-то подарил. Я их прочитал буквально на одном дыхании. Это рассказы солдат и офицеров, которые воевали в Чечне. Они знают, о чем говорят. Это видно просто. Люди знают контекст. И я могу сказать, что это вовсе не барабанный бой такой, знаете, такой вот победный там. Это, в принципе, тексты, достойные Ремарка и его трагического внутреннего и Хемингуэя отношения к войне. Это тексты, в которых, да, рассказывается о войне, об убийстве, о разрушении городов, но внутренняя экстенциальная природа солдат, которые об этом пишут, она далека от бравады. В принципе, люди понимают, что они участвуют в деле неправедном, но принцип солдатской дружбы, взаимопомощи в бою, вообще такого мужского человеческого кодекса, он постулируется в этих вещах. Но эти книги – отражение хаотической эпохи, когда мы жили в 90-е годы, вообще мы понятия не имели, зачем мы живем, где мы живем, что с нами происходит. Понимаете, военные совершали деяния. Каждое такое ощущение, мы как деревянные куклы в 90-е годы, и в начале 2000-х совершали деяния будто бы по инерции. Вот у нас есть какая-то специализация. Военных научили убивать. И вот военные продолжали убивать, а мотивы они потом продумывали в ходе этого дела. Допустим, думали,
ну, слушайте,
они, мы защищаем федеральную целостность. Или там,
ну,
допустим,
понятно,
боремся,
да,
с бандитизмом.
Я поняла вашу мысль.
Каждый делал вот как будто что-то. Вот инженеры продолжали работать в таких вымораживающихся НИИ,
но
где им не платили зарплаты.
Не было целостной картины мира. Да,
и целостной системы картины
жизни.
Мира не было.
Но если вы вспомните предыдущее по отношению к тем событиям, о которых вы говорите, десятилетия, когда...
80-е вы имеете?
Конечно,
да?
Когда русские солдаты воевали в Афганистане. Там же была целостная мотивация у всех участников.
Ну, давайте посмотрим на один из главных мотивов введения советской армии в Афганистан. Помните, мотив был?
Какая-то
мы вводим наши войска в
Афганистан.
Нет, не какая-то, а братская интернациональная помощь. А войска в Афганистан вводились для того, напоминаю, для тех, кто забыл, чтобы там не было американской ударной группировки. Сегодня мы видим, когда американская ударная группировка наличествует в Афганистане, занимает прекрасные позиции для атаки на наш Урал, на нашу Среднюю Азию, на нашу Южную Сибирь, что мотивы это оказывается Дмитрия Федоровича Устинова и Юрия Владимировича Андропова во главе с Леонидом Ильичем Брежневым, это были правильные?
Мотивы были правильные, но тем не менее...
Что мотивы-то были резонные, вот они, американцы, стоят в Афганистане.
Ну так аж ничего не добились. Все равно
что значит, ничего не добились? Мы, советская армия очень достойно провела эти 10 лет в Афганистане, несмотря на ошибки серьезные в планировании,
достойно,
там, в командовании,
достойно.
Которые подробно описаны генерал-майором Лиховским, например,
достойно, достойно,
в его прекрасной
но только
книге.
Американская военная группировка, как вы говорите, вот она сегодня там.
Ну, дело в том, что внутренние проблемы не позволили армии решить те задачи, которые она, в принципе, решала при наличии огромного числа союзников. Знаете, на качественность советского пребывания в Афганистане можно посмотреть с той точки зрения, что да, была серьезная оппозиция, вооруженная оппозиция против советского там присутствия, была гражданская война, но союзная группировка советской армии была огромна.
Давайте
и, честно говоря,
о том, что там сегодня происходит.
Давайте, только сейчас я завершу эту мысль. Она была огромна, эта группировка. И, в принципе, за время советских отношений с Афганистаном в Советском Союзе обучились десятки тысяч афганцев на наши деньги. И сегодня, когда журналисты приезжают в Афганистан, то афганцы, сравнивая присутствие американцев и шурави советских сил Советского Союза в Афганистане, говорят откровенно, даже маджахеды бывшие, даже враги наши тогда, они говорят, что Советский Союз вкладывал в Афганистан ресурсы, силы и средства. Вы строили дороги, вы строили фабрики, вы обучали нашу молодежь, вы обучали наших офицеров, а американцы ничего не делают.
Это неправильно. Это совершенно неправильно, потому что американцы за те годы, что они там сейчас находятся, они там много чего не сделали, безусловно,
и многое пропустили. Я говорю неправильно.
Да?
Что же американцы там такое делают?
Когда... Ну, потому что они, им удалось решить какие-то проблемы,
какие,
связанные
например?
С бедностью, там, с обучением детей.
Оля, вы что, Оль, да, Оля, съедете в Кабул. Какие проблемы им удалось решить с обучением детей связанные? У них производство наркотиков, это говорит глава ФСКН, наш российский, в 40 раз выросло с момента пребывания группировки
вот
там.
Вот скажите, пожалуйста,
какие проблемы,
вы...
когда они свадьбы громят, школы громят, талибы возникли в Герате. В 50 километрах от иранской границы талибы в шиитских областях. Талибы возникли когда-то как суннитское радикальное движение. Теперь даже шииты себя называют талибами.
Я не углубляюсь. И в
я просто говорю, что талибы стали символом сопротивления американской оккупации. Так что американцы сделали, кроме того, что они восстановили против себя всю страну, и уже Карзай им кажется подозрительным персонажем.
Это
полный провал их политики, идиотская. Они полностью повторяют то, что они делали в Сайгоне. Понимаете, когда-то, когда они там сменяли этих Тхиеу, я не помню, как, и там их марионеточные режимы, когда они их свергали, ставили новых, попытки удержать Вьетконг, они будут драпать из Афганистана,
Максим,
так же, как драпали из Сайгона когда-то,
вот,
поверьте, то же самое. Цепляясь за
успех российского присутствия
вертолеты.
В Афганистане, давайте мы сейчас эту тему обсуждать не будем, мы далеко зайдем.
Да,
для меня это, честно говоря, не только для меня большая новость, ну ладно, в другой раз.
Давайте, может, это и новость. Вы афганцев спросите, как они к этому относятся.
Ну, наверное, можно будет кого-нибудь спросить об этом буквально завтра.
Да.
Потому что завтра в Москве открывается международная конференция по Афганистану. И говорят, что как раз Хамид Карзай, который не подружился с американцами в последнее время, раздружился, вернее, он ищет какой-то поддержки.
А знаете, почему Хамид Карзай не подружился с американцами?
Почему?
При всем при том, что я не очень хорошо относился к Хамиду Карзаю и изначально, как к американскому ставленнику. Потому что он стал искать пути национального примирения. Он стал вести переговоры с талибами, с руководством региональных организаций «Талибан». Он пытался включить талибов в политический процесс внутри страны.
Американцам надо, чтобы у них там все время была эта пороховая
американцам
бочка,
чтобы нужна их победа, так называемая победа в войне с терроризмом, то есть в войне с народом. Потому что весь афганский народ сегодня подходит под их критерии террористы. Понимаете, да, им нужна дестабилизация в Афганистане, потому что главная задача их военного присутствия в Афганистане – это вовсе не победа, а это постоянная, перманентная дестабилизация Средней Азии, давление на Китай, давление, дестабилизация Пакистана, поскольку Пакистан в регионе является важнейшим союзником Китайской Народной Республики, важнейшим. Вся армия Пакистана в большей части вооружена китайским оружием. Там около Карачи это китайский нефтеналивной центр строится, понимаете, комплекс. Через Афганистан проходят коммуникации в Китае и из Ирана, и из Пакистана. Не допустить усиления Китая в этом азиатском регионе, а стало быть и во всей Средней Азии, для американцев является стратегической задачей.
Зачем американцам все время держать в напряжении Афганистан, а также Ирак, если им это стоит денег и солдатских жизней?
Ну, во-первых, солдатские жизни они не считают, поскольку эти жизни солдат – это в основном выходцы из очень бедных слоев американского общества.
Ну, как-то они не считают, когда считают?
Ну, то, знаете, они серьезно скрывали свои потери в Ираке, они точно так же скрывают свои потери в Афганистане. Вы ничего не знаете по-настоящему о потерях американской или британской даже пехоты в зоне свободных племен в Азеристане, понимаете, или в Гельменте в каком-то.
Не знаю.
Правильно,
я
мало
знаю.
Кто знает вообще. А вот в пакистанских газетах об этом сообщают подробно.
Зато я знаю, что в результате всей этой политики и этих потерь с оглушительным успехом выиграл Обама, а не противоположная.
Производство наркотиков выросло в 40 раз. В Афганистане убиты десятки тысяч людей. Мы вообще даже не знаем о жертвах среди мирного населения в зоне свободных племен, поскольку там нет никаких социологов, там нет никаких красных крестов. Там просто можно мочить людей, понимаете, напалмом, шариковыми бомбами, кассетными, фосфорными бомбами. И никто никогда не посчитает, потому что эти люди зафиксированы
Россия,
как варвары, которых можно убивать. Хотя это древнейший
Хамида
народ
Карзая,
на земле.
Скажет.
Для Хамида Карзая Россия может наконец-то заняться афганской политикой. Я напомню, что Россия, которая приложила огромные усилия тогда к победе Северного альянса, вплоть до того, что, по некоторым сведениям, даже наши офицеры спецподразделения руководили некоторыми операциями Северного альянса в войне талибов, не была позвана на ключевую конференцию по Афганистану в Токио, которая была, и где, собственно, презентовали американцы Карзая в таком расписном каком-то такой накидочке, понимаете? Вот Россию туда не позвали. Сегодня Россия имеет шанс вернуть себе сильные позиции в среднеазиатской и в афганской политике.
Она
этот шанс имеет.
Иллюзорный и призрачный.
Нет, он не призрачный и не иллюзорный, поскольку, во-первых, у нас, я считаю, очень сильное посольство в Кабуле находится. Там очень разбирающиеся в афганской ситуации специалисты. В России одна из самых сильных в мире школ афганистики вообще и вот такой, значит, такой персиологии, если можно сказать, вот этот таджикско-пуштунско-афганского региона, потому что на протяжении длительного времени огромное количество людей занимались очень профессионально этим регионом и знают там, я знаю людей, которые знают там буквально каждый камушек в этом регионе.
А персы — это не иранцы?
Ну, дело в том, что афганцев литературный язык дари – это диалект персидского языка, поэтому я оцениваю значительную часть Афганистана как часть такого глобального персидского мира, персоязычного мира, персокультурного мира. И, в общем, Карзай, ну, Карзай имел контакты с нашими дипломатами еще до того, как стал президентом, с нашими журналистами. Карзая в России очень хорошо знают, и в целом поддержать сегодня Карзая – это значит содействовать миру и внутреннему гражданскому урегулированию в Афганистане. Дело в том, что и среди талибов есть очень много людей, особенно в военном руководстве, которые хорошо говорят по-русски, которые были членами фракции «Халк» и сподвижниками генерала Шахнаваза Таная, начальника генерального штаба афганской армии, который в 1989 году, проиграв на Джабуле, бежал в Пакистан. И многие его офицеры потом влились в военные структуры Талибан. У России позиции там гораздо более сильные, чем у американцев. Поскольку американцы действуют только подкупом, только разрешением развития наркоторговли и наркотрафиком, только тем, что дают наличные деньги. Сначала давали санкции Конгресса, теперь, как во Вьетнаме, начали давать деньги, получаемые за счет спецопераций, там, не знаю, каких-то тайных этим племенным вождям. А у нас мы-то деньги не даем никому, но
Мария
разговаривать можем.
Мария выражает, например, отношение российского общественного мнения ко всей этой истории. Она предлагает вам ехать самому в свой Афганистан, а ее дядя до сих пор лежит парализованный. Вот это вот квинтэссенция.
Я в Афганистан с удовольствием, я там бывал неоднократно, с удовольствием поеду в мой Афганистан, потому что, честно говорю, что каждый, кто бывал в Афганистане, часть его души там остается в этом удивительном месте, в этой удивительной стране.
А дядя пускай лежит, как лежал.
А дядю надо сделать так, чтобы он, как герой войны, если он,
понимаю,
был ранен, был полностью обеспечен всем необходимым.
Да, спорят. Делаем перерыв, и после перерыва, через несколько минут, в программе «Особое мнение», надеюсь, ответ на просьбу Митька прокомментировать выборы президента Сочи. Попытаемся.
Президент.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем программу «Особое мнение» с Максимом Шевченко. Нет, Митёк так и написал.
Он просит прокомментировать
выборы президента Сочи.
Ну
да.
Что ж, прокомментируем.
Ну, хорошо.
А что комментировать-то?
Выборы президента Сочи. Что? 25 человек. Кого там только уже нет.
Хорошо, 25 человек, можно разбиться там.
Но они, правда, еще не зарегистрированы, но все, в общем, как бы объявили о своих
намерениях. Две футбольные команды плюс запасные. Две футбольные команды плюс три будут судьями. Вот 25 человек как раз можно играть в футбол в Сочи. Я не знаю, что тут комментировать. Честно говоря, этим все полно. Заполнять мозги такой ерундой, как вот эти вот выборы в Сочи, понимаете, которые там существуют, и всем, что с этим связано, мне кажется, честно говоря, лично мне это не очень интересно. Я могу сказать, что если бы в Сочи баллотировался человек армянской национальности, он бы в Сочи точно победил, поскольку 80 или 70% населения Сочи, дай им Бог здоровья, сегодня это армяне. А госпожа Волочкова там, или господин Немцов, я не знаю. Ну, у них какие-то свои пиар-задачи. Какие-то.
А Немцов местный, между прочим.
Ну, и что? Там еще, наверное, кроме него еще другие местные идут. Я всех 25-то мы не знаем с вами ведь. Вряд ли там все балерины и певцы.
Вряд ли,
понимаете?
Да. Нет, там есть еще порнозвезда.
Порнозвезда местная? Ну, нет?
Нет.
Не местная.
Нет,
порнозвезда, значит, интересно. А кто такая?
Елена Беркова.
Ага.
Есть такая девушка.
Ну,
но
интересно.
Она, правда, еще не направила там свою заявку. Или, может быть, не направила.
А уже поздно. Я уже, когда ехал к вам на эфир, я слышал, что эхо, что двери закрываются там предвыборного участка в Сочи. Да. Ну, в общем, что об этом говорить, на самом деле, я не знаю, что тут сказать там.
Пусть
победит сильнейший. А кто из них сильнейший, мне трудно сказать.
Ну, потому что выборов не так много происходит. Выборов с выборами мэров вообще все как бы сложнее и сложнее становится. Поэтому, а Сочи, опять же, такой город непростой. Всем интересно. Нормально. Давайте вернемся к Чечне в таком случае, потому что есть еще одна важная тема. Это история с Юрием Будановым, бывшим полковником, которого Следственный комитет готов вызвать на допрос уже по другому делу, связанным с похищением и убийством 18 жителей Чечни. Кто-то из свидетелей увидел Буданова в телевизоре и якобы узнал в нем человека, якобы причастного к исчезновению людей. И Следственный комитет собирается вызвать Буданова снова, ну, не снова, а вот уже по другому поводу, но похожему. Но только непонятно, где он сейчас находится.
Ну, видите, как мы от такого сочинского балагана возвращаемся в такие страшные и, опять-таки, для каждого из нас важные и сущностные темы. Но, опять-таки, я думаю, что отзвуки этой войны и следы этой войны долго еще будут звучать в наших головах и, как бы так, преследовать нас. Я не знаю, где полковник Буданов, естественно. И Следственный комитет, который как-то так странно выступил во всех последних громких процессах, он их, по-моему, проиграл просто, этот Следственный комитет, все эти процессы. Может, оно и слава богу, кстати, что он их проиграл. Теперь хочет еще заняться неизвестно где находящимся полковником Будановым. Эти люди были убиты в ходе спецоперации какой-то или в ходе чего? Или были расстреляны, там, я не знаю, там, замучены?
Ну, это вот одна из тех историй. Они были похищены и найдены мертвыми. 18 человек. Ну что, ну, эта история, как я понимаю, не отличается от множества других.
Ну, надо расследовать, да. Что тут комментировать-то? Убийство людей надо расследовать. И кто бы не был виновен, там, не знаю, там, в этом убийстве, если он будет опознан и доказана его причастность к этому убийству, то он должен быть осужден, так или иначе, или оправдан.
Есть ли доверие к расследованиям и делам, которые сейчас расследуются, идут по чеченским событиям, вот уже, в общем, много лет спустя? Потому что вот это дело о похищении и убийстве 18 жителей Чечни, оно датируется 2000 годом. То есть это было совсем сильно давно.
Мне кажется, что есть преступления, то есть это не мне кажется, которые не имеют срока давности. И, собственно говоря, на земле есть государства, которые разыскивают людей, обвиняющихся в геноциде в любой точке земного шара. А если доказано, что эти 18 людей были мирными жителями, может, они были боевиками и погибли в ходе боя какого-то, понимаете? Мы же вот сейчас с вами говорим, мы же не входим в обстоятельства этого дела. Если это мирные жители, то это геноцид. Если это партизаны и боевики, то это жертвы боевых действий. Солдат нельзя судить за то, что они убивали в ходе спецоперации, в ходе боевой операции. Но, безусловно, расправа над мирными жителями, тем более на территории своей собственной страны, становится преступлением и фактом расследования трибунала по военным преступлениям.
А вы думаете, Буданова найдет даже Следственный комитет?
Да я не хочу об этом думать, если честно, потому что я не хотел бы забивать свою голову такими размышлениями бесплодными и достаточно безумными, на мой взгляд.
Хорошо, вопрос от Андрея из Ростова. Тут много идет у нас смс-ок, которые выражают реакцию на афганскую тему. Вот Андрей из Ростова пишет: не знаю, как насчет ненависти к американцам, но знаю, что афганцы, в свое время лояльные к советским войскам, мыкаются годами в России без нормальных документов, а при переезде в Америку тут же получают документы, жилье, пособие, возможность учиться. Почему так? Это чистая правда. Сама знаю такие истории.
Я знаю тоже такие истории. Ну, это безобразие. Знаете, почему так? Потому что разрушена была нормальная система, политическое государство, система взаимоотношений с союзниками, система взаимоотношений с теми людьми, которые своими жизнями пожертвовали, судьбами и биографией ради того, чтобы сотрудничать с Советским Союзом или с Россией. Потому что в России в этом отношении полная безалаберность, глупость и хамство. Страна, которая своих союзников не защищает, у этой страны нет политического будущего. Поэтому или эта ситуация изменится, или просто нам перестанут верить.
А с чего бы вдруг взять и измениться?
Ну, усилием политической воли, допустим, там президент или кто-то еще вдруг на это обратит внимание и издаст указ, что было, мне кажется, разумно, а о том, что те люди из других государств, которые были союзными нашей стране в разные периоды истории, должны иметь всякое приоритетное право, там, не знаю, на получение гражданства, вида на жительство и так далее. Помимо граждан бывшего Советского Союза, мы с ними-то разобраться не можем. Я считаю, да, что бывшие наши союзники, особенно люди из тех политических или военных структур, которые были нашими боевыми или политическими товарищами в разных регионах земного шара, на Ближнем ли Востоке, в Афганистане, во Вьетнаме, в Латинской Америке, должны иметь преференции и должны быть защищаемы нашим государством, если они хотят этого, конечно. Потому что, не все хотят.
Номинально-то вроде как имели, имеют.
Среди афганцев, я знаю, есть коммунисты, которые не изменили своим взглядом. И эти люди занимают в диаспоре достаточно значительные и серьезные посты. И они вовсе не хотели бы унижаться перед государством, которое само изменило этим взглядом.
Ну, вы же помните, вот вроде как вот какие-то такие вещи соблюдались и соблюдаются, да?
То есть это нормально.
Им было разрешено... Нет, это не нормально. Им было разрешено там въехать в Россию или в Советский Союз. Они здесь действительно приехали, жили, там женились, пытались как-то найти себе место. Не, действительно, как пишет правильно слушатель, не совсем успешно. То же самое было...
Ну, почему? Многие афганцы достаточно хорошо устроились.
А многие нет.
А многие нет. Так всегда в жизни бывает.
Ну как? Это системная вещь.
Потому По крайней мере, афганцы в России точно живут лучше, чем, допустим, живут многие афганцы в Индии или в Пакистане. Где они проживут в лагерях беженцев, которые...
Да, но существенно хуже, например, чем они живут в Европе или в Америке, это правда. Потому что они мыкаются
конечно,
здесь.
Потому что люди вообще в целом в Европе, в Америке живут лучше, чем в России.
Ну так они мыкаются здесь, а потом едут туда, и там уже, наконец...
Оля, здесь многие мыкаются. И просто если мы будем менять мыканье афганцев, то надо менять и мыканье многих наших граждан тоже
да
лучше. Понимаете, мыканье таджиков, мыканье... По крайней мере, я вас уверяю, что многие афганцы живут лучше, чем таджики и узбеки и киргизы в России, которые приехали сюда на работу. Потому что афганцев редко можно увидеть в роли так называемых гастарбайтеров. Это оскорбительная фашистская терминология, которая мне лично не нравится. То есть наемных рабочих. А афганцы, как правило, включены в диаспоральные какие-то сети, в диаспоральные круги и занимают какие-то позиции в бизнесе. Вот в начале 90-х на рынках много афганцев торговало. Многие из них поднялись. А наши соотечественники, которые согласно закону, подписанному президентом, являются нашими соотечественниками, живут на положении рабов и полуживотных.
Ну,
в этом проблема.
И с соотечественниками, и с представителями, вот как вы сказали, наших бывших союзников, все это делается номинально. Закон есть, вроде там пустили их в страну.
Поэтому я за укрепление политической системы государства. В смысле ответственности этого государства перед всеми, в том числе и политической ответственности. Я за это. Понимаете, за то, чтобы государство имело обязательства перед всеми, кого оно вовлекло на том или ином вираже своей истории в те или иные
это
авантюры.
Хорошие и правильные слова.
Правильно. Это надо добиться политическими методами.
Спасибо большое Максиму Шевченко. Это была программа «Особое мнение».